Жизнь и деяния святого отца нашего Андрея, юродивого Христа ради. Передача 13. Молвил Епифаний. Из-за чего Христос назвал Иоанна Богослова сыном грома? Святой ответил: «Я думаю, из-за того, что он черпал заповедные воды Евангелия из бессмертного источника. Ведь Господь — тайный гром, ибо Он поднялся в духе на небеса, как апостол, а апостолы — небеса духовные, и прогремел через них Евангелием всему творению. Итак, Господь — гром, сын же грома — Богослов». Ибо страшнее его никто другой не мог греметь. Он есть сын Бога, благодаря исключительной милости, как никто другой. Гром, стало быть, есть Дух Святой. Иоанн же — сын Святаго Духа, как и Господь говорил Святейшей Богоматери, когда он висел на кресте. «Жена, се сын твой». И снова взошел на небеса Господь после воскресения из мертвых и воссел одесной Отца Своего, и тогда загрохотал Он сильным громом с помощью Святаго Духа, ниспослав Его в образе огненных языков на апостолов. Главой евангелистов является Богослов, и белым конем прозывается и сыном грома. Епифаний сказал: «Откуда выходит молния, и какова ее сущность?» Святой ответил: «Сифоны собирают морские, речные и озерные воды, и, наполнившись ими, поднимаются вверх и опорожняются в бездны хранилищ. И когда наполняют их все, то расходятся, так как остаются частично твердыми по своей структуре. Итак, молния является защитой тех хранилищ и удерживает в себе всю воду, и пожирает всю ее соль и грязь. Если, конечно, она из моря. И спускается ангел Господень, и древом драгоценного креста явно подслащивает те воды. Впрочем, молния предшествует грому, завершает натиском свой путь в облаках и очищает и приготавливает их, и, если окажется промежуток в облаках, выстраивает их по прямой. Чаще всего она изливается в воздух, сверкая и вспыхивая у земли, и часто, если велик ее натиск, она появляется, сверкает и достает даже до земли, и все, чего коснется, пожирает и сжигает. Ведь силой воспламенения она обладает превосходящий земной огонь, а может быть, говорю, и негасимый огонь наказания. Что касается того, что Бог произвел эту молнию ради дождя, то это не мое мнение, ибо пророк говорит о ней. Молнии Бог сотворил для дождя. А другой пророк говорит: направляющий воды при помощи молний и ливнями, выплескивающий в глотки облаков дождевую воду. А сущность молнии происходит из небесного огня. Подобно тому, как солнце производит свое сияние через собственные лучи, так и молния является отблеском вечного огня, то есть находящегося над твердью. Представь же тот небесный огонь, который Илия молитвой не извел на дрова, и на всесожжение, и на жрецов стыда, и на пророков Иезавели. Молния стала материальным и овеществленным отблеском этого огня. Епифаний спросил: «Правы ли говорящие, что это пророк Илия громыхает в воздухе и сверкает молниями в облаках, и что он преследует дракона?» Отвечает святой: «Нет, дитя, совершенно не так. Крайне неразумно даже ушами воспринимать это. Ведь только люди, поврежденные умом, из собственных измышлений написали такое, как «Христос, слепив из глины воробьев пред иудеями, дунул на них и бросил в воздух, и они полетели. И еще, снег стал мукою, ведь как это ложь, так и то ложь». О, сколько чудовищного проповедовали еретики, искажая учение! Знай это! И нужно, чтобы каждый христианин отвергал такое. Илия, следовательно, не пребывает на небе, вовсе нет, да и на колеснице не восседает, но что касается дождей, то он имеет милость упросить Бога, чтобы в засушливое время он дал земле дождь, поскольку никто не восходил на небо, но только Сын Человеческий, сущий на небесах. А он живет во плоти и находится на земле, живет и Енох, и ходит среди многих. И нет никого, кто бы знал его, живет также Иоанн Богослов. И существует в мире, как жемчужина в грязи, отпущенный жить во плоти на земле пред ликом Иисуса Христа, дабы заглаживать наши грехи и отвращать праведный гнев Его, направленный на нас, когда умножатся заблуждения наши до того, чтобы истребить нас за грехи наши. Так многие праведники видели Его, но не открыли Его из-за маловерия и суетливости порочного человеческого разума. Итак, эти трое будут жить до конца, и, сразившись с Антихристом, победят его и таким образом будут увенчаны венком мученичества от Христа Бога. Вот как обстоит дело с этим. А что до того, что молния испепеляет дракона, я не сомневаюсь, ибо это истина. Однако это не святой Илия посылает молнии, а ангел Господень, навечно для этого назначенный. Дракон же вот откуда берется. Демон смотрит на змей и проникает в того змея, который понравится, и он срастается с ним и становится его компаньоном и товарищем в злодеяниях. И по прошествии времени демон превращает змея в огромный, страшный, наглый и очень злой фантом, и он вовсе не отделяется от него, но пребывает в нем, нанося большой вред. Таким способом змей превращается в дракона, зверя жестокого и гибельного, не только потому, что он существует как единое зло, но и потому, что проникает также и в дьявола, и зло становится двойным, согласно сказавшему. Обрел сатана дьявола. И вот когда замыслит дьявол, находящийся в змее, выйти из своего логова и учинить кому-нибудь вред или несправедливость, посмотрит Бог сверху и, не желая, чтобы совершилось зло, кивнет ангелу молнии, и тотчас тот начинает греметь на дракона и посылает поток молнии и испепеляет его. Дьявол же, заключенный в змее, защищая его, поднимается в воздух и убегает в ужасном страхе и трепете, вызванном молнией. Убегая же, он стремится повиснуть на человеке, с тем, чтобы самому спастись, когда Бог пощадит человека. Но Бог, ведущий скрытое, узнав цель глупца, дает знак ангелу молнии и говорит: «Уничтожь друга с врагом». Это означает, что даже если он найдет убежище в святом, сожги его вместе с ним, а я удостою раба своего большего утешения. Впрочем, где бы он ни настиг его, даже если тот найдет убежище на дереве, в поле, в доме, на корабле или в человеке, там он его и поражает, испепеляет и уничтожает его природу. Сатану же он ввергает в нерасторжимые оковы, сжигает молнии вплоть до самого полного воздаяния. Говорит Епифаний: «Отчего становится белым снег, падающий с неба, и как он затвердевает, обращаясь в снег?» Святой ответил: «Совершенно ясно, что пока вода находится в облаках, по приказанию Бога выходит из тверди дух, белый, как шерсть, и падает он на облака, еще наполненные водой, и делает воду белой сверх меры таким же образом, каким роса отбеливает воск. А вода слишком белая и сладкая, спускаясь через воздух, затвердевает в снег под воздействием холодного воздуха. Но с той высоты она не сходит, будучи не такой тонкой, как когда достигает земли, но толще. Однако, нисходя, она разъединяется и разделяется на множество кусочков. Посмотри же на потрясающую силу Бога. Когда ему хочется, он делает так, что на землю идет дождь, словно круглое зерно, которое мы обычно называем градом, а в другой раз делает его мягким по природе, обращает в снег, будто в шерсть, и в таком виде снег переносится на землю, а иной раз прикажет, и превращается вода в лед, а лед — в воду. Дивен в самом деле Господь в этом. Епифаний промолвил: «Как объяснить, ибо чаша в руке Господа, полная питья, вина не смешанного, и он наклонял ее из одной стороны в другую, но осадок его не был полностью вылит, и будут пить все грешники земли». Святой ответил: «Господь наш изрек: кто жаждет, иди ко мне и пей. Мысль же сия духовна, ведь чаша — это Господь Иисус, совершенный человек, вино, не смешанное, слово божественности. Богом ведь и человеком был одновременно Господь Иисус. Чаша — человечность Его, вино, не смешанное истинное, божественность Его. Но без сосуда вино не держится. Так и без плоти мудрость Бога была невидимой и не допускала общения с людьми. И вот в руке Отца Сын Человеческий, ибо Сам изрек: «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Теперь по поводу полной питья. Вся Его божественность — сладкое питье, услаждающее сердца наши, тех, кто верит в Него. А полная божественность и не смешанной, то есть истинной, — это человечность Его. По поводу наклонял из стороны в сторону. Он пришел, воплотившись в народ иудейский, дабы через вочеловечивание дать им познать заключенную внутри несмешанную божественность. Но они не поверили. Он сотворил знаки и чудеса пред ними. Они подумали, что он сделал это при помощи магии. Но отец, державший в руке свою чашу, увидав, что не верят они единородному его сыну, и что они убили его, отнял благодать свою у народа иудейского. Все отнял он у иудеев и передал римлянам. Только осадок не был вылит полностью. Он повернул свою благую весть от иудеев к народам, хранимым Богом. Затем он также излил на нас апостолов и Всесвятой Дух, и всякую благодать, и знание Бога вдохновенного Писания. Только осадок его не был полностью вылит. И как осадок вина в бочке не выливается, так буква закона бездейственна и бесполезна. Ибо надежда иудеев — осадок. Ведь все еще рассеянные по всей земле, они пьют свое заблуждение в осадке, ожидая Антихриста. Епифаний говорит: «Скажи мне, прошу, какое верное объяснение имеет следующее? Я был рожден, как скот пред тобой, но я всегда с тобой». Блаженный ответил: «От лица Христа говорит этот пророк, потому что человеком стало бывшее с Отцом невидимое Слово, и Бог, человек же называется разумным Божьим животным. И вот поскольку Сын Божий стал человеком, Он говорит Отцу: «Хотя я родился человеком от Тебя в эти последние дни, но благодаря Своей божественности я всегда с Тобой». Епифаний спросил: «Что за объяснение имеет реченное Господом: не говорите пустого в молитвах?» Блаженный говорит: «Пустословие — это когда ты, встав для молитвы, не говоришь: „Господи, я согрешил, прости меня и помилуй меня“ и тому подобное, но вместо этого говоришь Богу: „Господи, позаботься о моей еде, питье и достатке, дабы радовался я в этом мире, телесно наслаждаясь плотскими радостями“. Это и есть пустословие и тому подобное. Бог же не любит, чтобы мы так молились, но чтобы искали прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Епифаний говорит: «Что особенного имеют в своей природе демоны по сравнению с ангелами Божьими?» Святой ответил: «Какова сущность ангелов Божьих, такова и демонов, но лишь одно отделяет их друг от друга, что ангелы Божии непорочны и чисты, едва ли даже не безгрешны, а демоны бесполезны, черны, мрачны, грешны и прокляты. Ангелы сияют, а демоны источают мрак. Те — свет, эти — тьма. Чем отличается грешник от праведника, тем и демон от ангела». Епифаний спросил: «Души праведников, где они сейчас?» Ответил святой: «Души праведников находятся в раю и созерцают те блага, которые им предстоит унаследовать после вызывающего трепет воскресения тел. Если же не восстанут драгоценные их тела, души сами по себе не смогут наслаждаться тем, что уготовано там для них». Епифаний промолвил: Какое объяснение имеет следующее? Господь сотворил меня началом путей своих, для деяний своих. Ведь из-за этого изречения погиб Арий, ибо полагал, что Сын Божий есть творение. Святой ответил: «Человечность Сына Божьего говорит об этом через Соломонову мудрость. Предвечного Отца и Бога называет он Господом, и начало путей говорит о самом себе, и это несомненно. Ибо Господь, говорит он, сделал меня человеком в конце времен, назначил началом новых путей, новой благодати и законодателем. А ведь сам Христос является началом спасения, началом милосердия, началом любви, началом знамений, новой благодати, началом наставлений, законов, кротости, смирения и мира. Сам Господь, будучи и Богом, и человеком, является началом воздержанности, всякой добродетели и благочестия, а всякая добродетель, которая ведет в рай, называется путем в Божественном Писании. Таким образом, Христос в своей человечности является началом всякого духовного пути, и повсюду Он называется также главой Церкви. Поскольку первым указал все пути, ведущие в рай, как приносящий радость и наилучший законодатель. Вот что значит «Господь сотворил меня началом путей своих». Внемли же тому, что означает «До века Он положил меня в основание». Здесь Он намекнул, что подразумевает свое вневременное порождение и что оно было сотворено прежде всех веков. Основанием он считает слово Отца. Сначала был рожден от Отца единородный Сын Его, и Слово Божие, и был положен как основание. А вслед за основанием был сотворен век. Совершенно ясно таким образом, что Слово Божие соединяет века. Ведь если бы оно не было поставлено основанием, все творения нигде не имели бы связи. Говорит же апостол Павел, что в нем и для него было создано все и через него. В нем говорит о нем как об основании, через него означает, что, будучи словом Отца, от самого Отца происходил он неизменно и завершал дело творения. Так что был и основанием, и говорящим в себе все, потому что он есть соединение видимого и невидимого. Вот почему он говорит: «До века он положил меня в основание». И апостол говорит: «Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Епифаний говорит: «Как Арий и это исказил?» Святой ответил: «Этот несчастный, услыхав «Господь сотворил меня», не понял, что он говорит о человечности Сына Божьего, возомнил, будто о божественности его сие было сказано, и, я думаю, охваченный демоническим безумием, он впал в помешательство, ибо не понимал, что Христос одновременно является Богом и человеком. Но заявив, что Он однороден, и выдумав ужасное, Он свел к творению и созиданию божественность. Епифаний спросил: «О чем говорит Боже именем Твоим? Спаси меня и силою Твоею суди меня». Блаженный ответил: «Речение это общее для всего человечества. Но скорее это обращение Церкви к Богу. Ведь она кричит Всевышнему такими словами: «Боже, я имею тяжбу с дьяволом и идолами его, ибо он терзает меня, тиранит своим лукавством. Но приди, воплотившись, назовись Иисусом Христом, и я поверю имени Твоему. Именем Твоим спаси меня, исполни весь свой план, прими смерть за меня, восстань, будь вознесен, воссядь одесную Отца, пошли мне утешителя через апостолов своих, и, завершив суд мой, низвергни идолов, разрушь алтари, прекрати постыдные жертвоприношения, верни мне небесные обычаи и силу Твою суди меня. Присуди мне благо, и чтобы по решению Твоему познавала я Тебя и соблюдала заповеди Твои, и охраняла живительные предписания Твои. Итак, имя Иисус Христос, сила Дух Святой и Церковь просят у Отца, говоря: «Боже, Христом Иисусом спаси меня и через Святой Дух Свой одари меня проницательностью». Ведь проницательность указывает человеку всякий благой путь и не позволяет чтобы он поскользнулся на дурном пути. Поэтому и стоит она во главе всех добродетелей. От нее ведь рождается любовь, а из любви милосердие, так что проницательность рождает всякое благодеяние, изливая, как свой первый плод, доброе дело, затем невинность, мир и кротость. Ведь проницательность — это разум Святаго Духа. И когда он помещен в человеческий ум, дабы остаться в нем, он создает более приятное расположение ума с помощью духовных ощущений. Что еще? Проницательность взвешивает любую мысль и берет из нее, что есть здравого, и отдает разуму для сохранения и выполнения. А что есть испорченного, изгоняет из ума и наподобие пращи, далеко отбрасывает. Епифания спросил, почему святой Павел говорит, что всякий грех есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела? Святой ответил, всякий грех есть грех души, а блуд — грех тела, ибо женщина была создана из ребра Адамова, так что двое есть одно тело. Ведь всякий грех есть вне тела, то есть не в теле творится или совершается, но в душе, в уме и в духе, как я уже сказал. И ведь не от тела получает наслаждение лжец или клятвопреступник, или клеветник, или творящий какое-либо другое беззаконие. Но только распутник совершает грех в собственном теле. Как свинья, когда она вываливается в грязи, оскверняет не то, что у нее внутри, но делает отвратительной и вонючей всю свою шкуру, так и развратник, предаваясь сладострастию и распутству, и делая отвратительными тело свое и душу, ходит, являя собой посмешище для невидимых врагов и демонов. Итак, против собственного тела грешит он, оскверняя его, и не только его на самом деле, но и тело женщины, которое обнимает, ибо муж, имеющий жену, и жена, имеющая законного мужа, не владеют собственными телами, потому что мужу принадлежит тело его жены, и жене принадлежит тело ее мужа. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, если жена распутствует, против тела мужа своего грешит. Если же муж согрешит, то погрешит против собственного тела жены. Таким образом, против собственных тел грешат, когда не своих любят, а чужих, поскольку собственное ложе оскверняют. И поэтому всякий грех есть вне тела, и блудник грешит против собственного тела. А когда не имеющий жены распутничает, словно свинья, валяющаяся в грязи, тело его становится отвратительным и вонючим, а душа черной, как душа демона. Любой грех страшно омрачает душу, блуд же делает тело зловонным и позорным. Епифаний говорит, кого Евангелие называет мамоной? Мамона есть мытарь, грабитель, корыстолюбец, беззаконно пожирающий дома вдов и сирот, притесняющий и угнетающий их. И мамоной называется демон корыстолюбия, в ведении которого находится эта страсть. Епифаний спрашивает, что означает сказанное «сыновья твои, как масличные деревца вокруг стола твоего»? Блажен ответил, «Взгляни, о возлюбленный друг мой, на святые алтари, во время приводящей в трепет литургии, и ты увидишь вокруг стола сыновей Божиих, стоящих со светильниками, словно масличные деревца-виноградники. Я говорю о новообращенных, которые в час священнодейства, будто прекрасные деревца, пересаженные из тьмы на свет. Ведь пророк сказал об этом, подразумевая именно их». Епифаний спросил, «А какое толкование имеет сказанное Исаией? Мертвые не увидят жизни, ни врачи больше не встанут. Ведь приверженцы еретиков горячо убеждают нас, говоря, что не будет воскресения мертвых». Блаженно отвечает, «Зевс, Аполлон, Гермес и Кронос, Гера и Артемида, и весь список идолов, все они мертвы и слепы. Ведь пророк называет их мертвыми, потому что это камни, золото и серебро. Они не жили и не будут жить вовсе, ибо не наделены душой и мертвы. Поэтому и эллины приблизились к ним, заблуждаясь во мнении, будто они были врачевателями, и принося им жертвы. И вот, глядя на это, я подразумеваю отсутствие души и чувств у идолов, к которым как докторам подходили заблуждающиеся народы. Пророк метафорически сказал о них так: «Мертвые не увидят жизни». То есть боги эллинов, каменные и деревянные, серебряные, золотые, глиняные и медные, будучи мертвой материей, ни врачи, те же самые статуи, уничтоженные Христом, больше не встанут. Епифаний сказал, что означает «камень, который отвергли строители, сделался главой угла». Святой ответил, «Камень этот есть Христос, отвергнут же был книжниками и старейшинами народа иудейского и стал главой церкви народов, которая названа углом. Углом же называется, потому что не весь мир поверил во Христа, но только упорный эллинский народ, уподобленный углу, то есть мы, христиане». Епифаний спросил, что означает «там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему». Блаженный отвечает, «Бог возрастил рог Давиду, это совершенно ясно, от Святой Богородицы, а в качестве светильника приготовил Отец Милосердия Сыну Христу, блаженного Иоанна Предтечу». Епифаний сказал, «Какое решение имеет следующее? Свидетельство Господа верно умудряет младенцев». Святой ответил, «Дух Святой является свидетельствующим о Господе Иисусе Христе, ведь Сам Господь говорит ученикам Своим, когда придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который мир не может принять, ибо не видит Его, Он будет свидетельствовать обо Мне». Ясно, что свидетельство Господа есть Дух Святый. Также следует понимать таинство и у Иордан, ибо там Утешитель свидетельствовал о Сыне, так же, как и на Фаворе. Итак, поскольку свидетельство Господа Святым Духом называется, под младенцами следует понимать апостолов, которые до принятия Духа Святаго были младенцами умом из-за того, что были несовершенны. Когда же апостолы сидели в горнице, пришел Утешитель после спасительного вознесения и сделал их прежде неграмотных и бывших рыбаками, мудрее всех тех, разумом которых восхищались, ничего от них не взяв в качестве платы, кроме искренней веры и любви. Однако слово это может переноситься и на тех младенцев, которые, встречая Господа с пальмовыми ветвями, восхваляли и прославляли Его, в то время как мудрецы и книжники не догадались сделать эту самую малость, известную младенцам, от Святаго Духа. Пока блаженный Андрей беседовал об этом с Епифанием, наступил глубокий вечер, и они расстались. И Епифаний отправился в дом свой, трепещая и девясь мудрости и знанию, исходившему из уст блаженного, и говорил, «Воистину, никто не может говорить об этом с такой определенностью, если Бог не пребудет с ним». А блаженный Андрей в свой черед по обычаю предался своей ночной борьбе, исполняя привычную службу.